Александр Степанович Грин. Трюм и палуба. Часть первая. С медленным, унылым грохотом ворочались краны. Торопливо стучали тачки. Яростно гремели лебедки. Из дверей серых пагаузов тянулись пестрые вереницы грузчиков. С ящиками, с бочонками на спине люди поднимались по отлогим трапам, складывали свою ношу возле огромных четыреугольных пастей трюма и снова бежали вниз, цветные, как орликины, и грязные, как земля. Албанское и анатолийское солнце покрыло их лица бронзовым загаром, пощадив зубы и белки глаз. Вега оканчивала погрузку. Ее правильная, однообразная жизнь была известна всему городу. Два рейса в месяц. Один круговой и один прямой. Подчищенный и вымытый, украшенный с носа и кормы золотой резьбой пароход, этот производил впечатление туриста средней руки, окруженного грузчиками, угольными шхунами и нефтяными баркасами. Он был всем – гостиницей, буфетом, носильщиком, коми-вояжером, скучный, каботажный старик. А невдалеке от него, у веселой и грязной набережной, в пыльном грохоте и звоне труда отдыхали сумрачные бродяги из Тулона и Гавра, Лондона, Ньюкасла, Бомбея и Сингапура. Неведомое волнение тянуло к ним, как будто от грязных стройных корпусов их летело дыхание океана и глухая музыка отдаленных бездн. Казалось, что в своем коротком плену, прикованные к стальным кольцам молов толстыми тросами, они спят, вспоминая тайны опасных странствий, бешенство тропических бурь, вулканы и рифы, цветущие острова, всю яркую роскошь тропиков, истинно царский подарок, брошенный солнцем своей возлюбленной. Когда розовый дым утреннего тумана гаснет, над дрожащей от холода тихой зеленой водой поднимаются сонные матросы и чистят плавучие гостиницы. Моют палубы, трут медные части, подкрашивают ватервейс. Ватервейс, желоб для стока воды, проходит у бортов. Но бродяги спят еще в это время. Они устали, и кокетство им не к лицу. Вокруг Веги громоздились закопченные трубы пароходов, бесшумно выкидывая ленивый густой дым. Из города, убегавшего вверх кольцеобразными каменными уступами, несся шум экипажей и неопределенное звуковое содрогание жизни сотен тысяч людей. Гавань сверкала и пела. Громадное напряжение звуков и красок, брошенное в небольшой уголок земли, как гнездо золота в расщелину кварца, утомляло. Рассеивало мысли, воскрешало сказки. Эта неровная голубая бухта с желтыми берегами и тысячами судов таила в себе жуткое, шумное очарование веками накопленных богатств, риска и опьянения, смерти и жизни. Вега поглощала груз жадно и безостановочно. Бегали агенты, размахивая желтыми пачками ордеров, кричали и исчезали в складах. Зевались стропы, охватывая двойной петлей сотни пудов. Гремела цепь, грохотала лебедка. Цепь натягивалась, вздрагивая под тяжестью добычи. Кто-то кричал «Майна!» И плавно, колыхаясь, груз устремлялся в глубину трюма, где уже ждали десятки рук, отцепляли стропы, тащили мешки и ящики в темные сырые углы и складывали их там плотными возвышениями. «Абарда!» — кричали турки, стремительно пробегая с тяжестью на спине. «Вира!» Надрывались внизу в трюме глухие гулкие голоса. «Изюм в Анапу, 24 места. Пипа, 200 ящиков, Новороссийск. Железо в Туапсе. АБ или АС, черт вас побери! Давай живей, давай живей! Ходи веселей!» «Не лезьте под руку, говорят вам, а вы не толкайтесь. Хабарда!» «Говорят вам, не мешайте. Я желаю видеть старшего помощника». «Помощника? Вакансий нет. Мне нужно старшего помощника. А вам зачем? Я не ищу вакансии. Я желаю видеть его по делу. Встаньте же в сторону. Хорошо. Вахтенный матрос поправил съехавшую на затылок фуражку, обтер рукавом вспотевшее лицо и устало покосился на собеседника. Тот встал подальше от трюма и рассеянно осмотрелся.